вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона редактор литературно-драматических программ радиоканала «Воскресенье» Дмитрий Бабушкин. Хорошее настроение – залог нашего здоровья. А что может быть прекраснее юмора, смеха, которые дарят нам это здоровье? А что же может подарить нам этот юмор? Конечно же, прекрасная и здоровая литература. Ну, а представителем этого здорового юмора, несомненно, является великий классик Антон Павлович Чехов. Именно сегодня с ним вновь мы с вами и встретимся. Юмор Чехова. Вообще, юмористическое начало для Чехова писателя не было случайным, именно юмористическое. Тогда, когда свою подпись он еще ставил, тоже очень юморно, Антоша Чеханте. В художественном отношении юмористические рассказы созрели именно юмористические, созрели ранее других его жанров. Еще современники Чехова пытались определить природу его смеха, установить его своеобразие. Чаще всего Чехова юмориста критика сопоставляла с Гоголем. У обоих смех сквозь слезы. А кто-то однажды переиначил эту формулу и сказал «слезы сквозь смех». В стараниях уточнить эти определения приходили неожиданным заключением. Так, например, Ключевский писал в 1899 году. Чехов из-под тишка смеется над изображаемой жизнью. Но это не горько смеющийся плач Гоголя, не гневно бичующий смех Щедрина, не тоскующая сатира Некрасова. Это тихая, уравновешенная, болеющая и соболезнующая улыбка над жизнью, не стоящей ни слез, ни смеха. Вот как писал Ключевский. Ну, попробуем, однако, ограничиться одним из названных определений или согласиться с Ключевским. И богатство чеховского смеха, переливающего всеми цветами радуги, потускнеет. Чехов умеет и то, и другое – смеяться над тем, что по существу не очень весело, и сочувствовать тому, что как будто бы смешно. И еще умеет Чехов, конечно, стать над своими героями, над их мелкими страстями и заботами, суетностью и корыстолюбием одних и прекраснодушием других. Чехов умел смеяться весело и как будто без всякой задней мысли, строя сюжеты на психологических казусах и нелепых происшествиях, то есть на комизме положений. Многие мелочи Чехова, например, в рассказах «Стрекоза», «Будильник», «Осколки», были составлены просто из нелепых словосочетаний и афоризмов. Например, «каникулярные работы институтки Наденьки Н», или «задачи сумасшедшего математика», или вот еще «перепутанные объявления», ну и так далее. Нелепость положения, в каком очутилась, не сознавая того, огромная толпа народа на базарной площади, И в первую очередь те двое, что имели неосторожность посмотреть внимательно вслед летящим скворцам, составляет прелесть рассказа «Брожение умов». И уж в совершенно нелепом приключении музыканта Смычкова трагикомический эффект рассказа «Роман с контрабасом». «Если бы он даже ничего не написал, — говорил Иван Бунин о подобных чеховских рассказах, кроме скоропостижной конской смерти, имеется в виду рассказ «Вынужденное заявление», о котором уже говорилось, или «Романа с контрабасом», то и тогда можно было бы сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумать и уметь сказать хорошую шутку могут только очень умные люди, те, у которых ум по всем жилушкам переливается. Вот что писал о Чехове Иван Бунин. Действительно, смех Чехова направлен против человеческих пороков, независимо от чина, культуры, сословия того или иного героя. Мелкость души и низость побуждений он презирал и в маленьком человеке, угнетенном чиновнике. Гоголь чуть не плакал над судьбой Акакия Акакьевича. Достоевский тосковал по поводу униженных и оскорбленных. Обратив взор к тому дурному, что в маленьком человеке пробуждало жестокое время, молодой Чехов смеялся над ним. Этим определялось большое общественное значение его юмористического творчества, и с высоты нашего времени это видно особенно ясно. Такие рассказы, как, например, «Мелюзга», «Орден», «Тайна», упразднили они, написаны художником беспощадным к тем, кто жалок по существу, да еще и унижает сам себя. Ничтожность человека Чехов подчеркивал тем, что показывал огромное значение в его жизни мелочей, пустяков. Задание жанра насмешить у Чехова не было самоцелью, и за комическими положениями, в которых оказывались чеховские персонажи, выступали, конечно же, яркие характеры, судьба человека вместе с его окружением, то есть реальный облик действительности. Ну что ж, друзья, и так, как вы уже догадались, давайте улыбаться и думать про нас самих, вместе с Чеховым. Итак, сегодня в рубрике «Художественные чтения» мы предлагаем вашему вниманию нашу страницу «Юмористический Чехов». Слушайте первый рассказ, который называется «Драма».
Павел Васильевич, там какая-то дама пришла, вас спрашивает, доложил Лука. Уж целый час дожидается. Павел Васильевич только что позавтракал. Услышав о даме, он поморщился и сказал: да ну ее к черту, скажи, что я занят. Да Павел Васильевич уж 5 раз приходила, говорит, что очень нужно вас видеть, ну чуть не плачет. Ну ладно, проси ее в кабинет. Павел Васильевич не спеша надел сюртук, взял в одну руку перо, в другую книгу и, делая вид, что он очень занят, пошел в кабинет. Там уже ждала его гостья. Большая, полная дама с красным мясистым лицом и в очках на вид весьма почтенная и одетая больше, чем прилично. На ней был турнюр с четырьмя перехватами и высокая шляпка с рыжей птицей. Увидев хозяина, она закатила под лоб глаза и сложила молитвенные руки. «Вы, конечно, не помните меня», — начала она высоким мужским тенором, заметно волнуясь. «Я имела удовольствие познакомиться с вами у Хруцких. Я Мурашкина». «А? Садитесь. Чем могу быть полезен?» «Видите ли, я продолжала дама, садясь и еще более волнуясь, вы меня не помните. Я Мурашкина. Видите ли, я большая поклонница вашего таланта и всегда с наслаждением читаю ваши статьи. Не подумайте, что я льщу, избави Бог. Я воздаю только должное. Всегда, всегда вас читаю. Отчасти я сама не чужда авторства. То есть, конечно, я не смею называть себя писательницей, но все-таки и моя капля меда есть в улье». Я напечатала разновременно 3 детских рассказа. Вы не читали, конечно, много переводила, и мой покойный брат работал в деле. Так-с, чем могу быть полезен? Видите ли, Мурашкина потупила глаза и зарумянилась. «Я знаю ваш талант, ваши взгляды, Павел Васильевич. И мне хотелось бы узнать ваше мнение, или, вернее, попросить совета. Я, надо вам сказать, пардон пур ле прессион, разрешилась от бремени драмы. И мне, прежде чем посылать ее в цензуру, хотелось бы узнать ваше мнение». Мурашкина нервно с выражением пойманной птицы порылась у себя в платье и вытащила большую жирную тетрадищу. Павел Васильевич любил только свои статьи. Чужие же, которые ему предстояло прочесть или прослушать, производили на него всегда впечатление пушечного жерла, направленное ему прямо в физиономию. Увидев тетрадь, он испугался и поспешил сказать: «Хорошо, оставьте, я прочту». «Павел Васильевич», — сказала томно Мурашкина, поднимаясь и складывая молитвенные руки, «я знаю, вы заняты. Вам каждую минуту, дорогая, я знаю, вы сейчас в душе посылаете меня. Но будьте добры, позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас. Ну, будьте милы». «Я очень рад», — замялся Павел Васильевич, «но, сударыня, я занят. Мне сейчас ехать нужно». «Павел Васильевич», — простонала барыня, и глаза ее наполнились слезами. «Я жертвы прошу, я нахальна, я знаю, я назойлива, но будьте великодушны. Завтра я уезжаю в Казань, и мне сегодня хотелось бы знать ваше мнение. Подарите мне полчаса вашего внимания, только полчаса, умоляю вас». Павел Васильевич был в душе тряпкой и не умел отказывать. Когда ему стало казаться, что барыня собирается зарыдать и стать на колени, он сконфузился и забормотал растерянно: «Ну, хорошо-с, извольте, я послушаю. Полчаса я готов». Мурашкина радостно вскрикнула, сняла шляпку и, усевшись, начала читать. Сначала она прочла о том, как лакей и горничная, убирая роскошную гостиную, длинно говорили о барышне Анне Сергеевне, которая построила в селе школу и больницу, горничная, когда лакей вышел, произнесла монолог о том, что учение свет, а не учение тьма. Потом Мурашкина вернула лакея в гостиную и заставила его сказать длинный монолог о барине-генерале, который не терпит убеждений, дочери, собирается выдать ее за богатого камер-юнкера и находит, что спасение народа заключается в круглом невежестве. Затем, когда прислуга вышла, явилась сама барышня и заявила зрителю, что она не спала всю ночь и думала о Валентине Ивановиче, сыне бедного учителя, безвозмездно помогающем своему больному отцу. Валентин прошел все науки, но не верует ни в дружбу, ни в любовь, не зная цели в жизни и жаждет смерти. А потому ей, барышне, нужно спасти его. Павел Васильевич слушал и с тоской вспоминал о своем диване. Он злобно оглядывал Мурашкину, чувствовал, как по его барабанным перепонкам стучал его ее мужской тенор, ничего не понимал и думал: «Черт тебя принес! Очень мне нужно слушать твою чепуху. Ну чем я виноват, что ты драму написала? Господи, а какая тетрадь толстая! Вот наказание!» Павел Васильевич взглянул на простенок, где висел портрет его жены, и вспомнил, что жена приказала ему купить и привезти на дачу 5 аршин тесьмы, фунт сыру и зубного порошку. «Как бы мне не потерять образчик тесьмы», — думал он. «Куда я его суну? Кажется, в синем пиджаке». А подлые мухи успели таки засыпать многоточиями Женин портрет. Надо будет приказать Ольге помыть стекло. Читает 12-е явление. Значит, скоро конец первого действия. Неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, как у этой туши, возможно вдохновение? Чем драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы в погребе.
«Вы не находите, что этот монолог несколько длинен?» — спросила вдруг Мурашкина, поднимая глаза.
Павел Васильевич не слышал монолога. Он сконфузился и сказал таким виноватым голосом, как будто не барыня, а он сам написал этот монолог: «Нет, нет, нисколько. Очень мило». Мурашкина просияла от счастья и продолжала читать: «Анна, вас заел анализ. Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму. Валентин, что такое сердце? Это понятие анатомическое, как условный термин того, что называется чувствами. Я не признаю его, Анна», смутившись. «А любовь? Неужели и она есть продукт ассоциации идей? Скажите откровенно, вы любили когда-нибудь?» Валентин с горечью: «Не будем трогать старых, еще не заживших ран». Пауза. «О чем вы задумались? Анна, мне кажется, что вы несчастливы».
Во время 16-го явления Павел Васильевич зевнул и нечаянно издал зубами звук, какой издают собаки, когда ловят мух. Он испугался этого неприличного звука и, чтобы замаскировать его, придал своему лицу выражение умилительного внимания. 17-е явление. Когда же конец? Думал он. О, Боже мой! Если эта мука продолжится еще 10 минут, то я крикну караул. Невыносимо.
Ну вот, наконец, барыня стала читать быстрее и громче, возвысила голос и прочла: «Занавес». Павел Васильевич легко вздохнул и собрался подняться, но тотчас же Мурашкина перевернула страницу и продолжала читать. Действие второе. Thank you.
Сцена представляет сельскую улицу, направо школа, налево больница. На ступеньках последние сидят поселяне и поселянки.
«Виноват», — перебил Павел Васильевич.
«Сколько всех действий?»
5, — ответила Мурашкина, и тотчас же, словно боясь, что служитель не ушел, быстро продолжала.
Из окна школы глядит Валентин. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак.
Как приговоренные к казни и уверенные в невозможности помилования, Павел Васильевич уж не ждал конца, ни на что не надеялся, только старался, чтобы его глаза не слипались и чтобы с лица не сходило выражение внимания. Будущее, когда барыня кончит драму и уйдет, казалось ему таким отдаленным, что он и не думал о нем.
«Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту
Забыл я соды принять, думал он. О чем бишь я? А, да, соди. У меня, по всей вероятности, катар желудка. Удивительно. Смирновский целый день глушит водку, и у него до сих пор нет катара. На окно какая-то птичка села. Воробей. Павел Васильевич сделал усилие, чтобы разомкнуть напряженные слепающиеся веки, зевнул, не раскрывая рта, и поглядел на Мурашкину. Та затуманилась, закачалась в его глазах, стала трехголовой и уперлась головой в потолок.
Валентин! Нет, позвольте мне уехать. Анна испугана. Зачем? Валентин в сторону. Она побледнела. Ей, не заставляйте меня объяснять причин. Скорее я умру, но вы не узнаете этих причин. Анна, после паузы, вы не можете уехать. Мурашкина стала пухнуть. Распухла в громадину и слилась с серым воздухом кабинета. Виден был только один ее двигающийся рот. Потом она вдруг стала маленькой, как бутылка, закачалась, и вместе со столом ушла в глубину комнату. Валентин, держа Анну в объятиях, ты воскресила меня, указала цель жизни. Ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю. Но поздно, поздно, грудь мою точит неизлечимый недуг. Павел Васильевич вздрогнул и уставился посоловелыми мутными глазами на Мурашкину. Минуту глядел неподвижно, как будто ничего не понимая.
Явление 11. Те же барон и становой с понятыми. Валентин, берите меня! Анна, я его! Берите и меня! Барон, Анна Сергеевна, не забывайте, что вы губите этим своего отца!
Мурашкина опять стала пухнуть. Дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся, вскрикнул грудным неестественным голосом, схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня себя со всего размаха, ударил им по голове Мурашкиной. «Вяжите меня! Я убил ее!» Сказал он через минуту, вбежавшись прислуги.
Присяжные оправдали его.
нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» в открывшейся страничке «Юмористический Чехов» сегодня прозвучал рассказ Антона Павловича Чехова «Драма» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Музея писателей Урала Александра Муратова. Ну а с Чеховым мы вновь встретимся в нашей следующей передаче. Всего вам доброго!